Вторая песня «Илиады» начинается с того, что Зевс не может придумать, как ему исполнить просьбу Фетиды. Здесь необходимо какое-то необыкновенное творческое коварство. Вот так начинается вторая песня. «Все и бессмертные боги, и конно-доспешные мужи спали всю ночь, но Краниона сладостный сон не покоил. Он волновался заботными думами, как Ахиллеса честь отомстить и Ахеян толпы истребить пред судами. Сердцу его, наконец, показалась лучшую дума сон послать обманчивый мощному сыну Атрея», то есть Агамемнону. Чтобы ахейцы и Агамемнон испытали всю горечь поражения, надо, по логике Зевса, чтобы они воспылали несбыточной мечтой взять Трою немедля. И Зевс посылает обманчивый сон на Агамемнона. Как сделать, чтобы Агамемнон поверил сну? Сон является Агамемнону в виде старца Нестора, которого царь чтил более всех ахейцев. И тот передает Агамемнону добрую весть от милосердного Зевса. То есть сон под видом Нестора от милосердного Зевса морочит голову Агамемнону. И Агамемнон верит сну. А между тем говорится у Гомера о Зевсе, отце бессмертных и смертных. «Снова решился отец удручать и бедами, и стоном трое сынов и Данаев на новых побоищах страшных». Вот подлинно героическое коварство Зевса. Но всю глубину его замысла мы постигаем из следующего. Агамемнон ведь должен был поверить сну и изложить свой сон совету царей, поверят ли они сну. Вот тут очень могла бы помочь осторожность мудрого Нестора, старого. Но и Нестор сбит с толку. «Если бы подобный сон увидел кто-нибудь другой, а не Агамемнон, — говорит Нестор, — мы бы сочли его ложью». Так авторитет верховного бога, воля вождя царей и мнение мудрейшего из героев сплелись воедино, чтобы жестоко обмануть ахейцев. Перед Агамемноном стоит теперь задача – ополчить ахейское войско, вдохнуть в него силу для решительного штурма. То есть сам он уверен, настал момент решительного штурма. Но как сделать так, чтобы все войско в едином духе на этот штурм кинулось? Замечательно, что Агамемнон идет по тому же пути коварства и обмана, жертвой которых он сам стал. Он решает испытать свое войско обманной речью. То есть Зевс его обманывает обманным сном, то есть Зевс ему посылает обманчивый сон, а Агамемнон решает испытать свое войско обманной речью. И он даже считает, что так и следует поступать, что это фемис, того же корня Фемида, фемис, то есть законно и дозволено. «Прежде я сам, как и следует, фемис, фемис, так законно и дозволено, прежде я сам, как и следует, их испытаю словами, я повелю им от Трои бежать на судах многовеслых». Агамемнон созвал народное собрание и в полном смысле слова начал искушать войско мыслями об отступлении и бегстве. Агамемнон очень формально и нехотя следует поставленной цели. Наоборот, он говорит о собственном бесславии и позоре бегства, о том, что число ахейцев больше, чем в 10 раз, больше, чем в 10 раз, значит, избыточно, превосходит защитников Трои. Кстати, последнее нельзя понимать буквально, потому что никто не считал ни ахейцев, ни троян. То есть Агамемнон говорит символически: «О, нас больше, чем нужно, чтобы Трою взять, однако нам надо от Трои бежать». А закончил Агамемнон прямой провокацией, чтобы ему не верили и его не послушали. Дескать, уже 9 лет полных мы воюем по трое, достаточно, должно бежать. Конечно, все знают, что где девятка, там десятка. Точнее, 9 тяготеет к 10, и что не должно бежать. Значит, вот что говорит Агамемнон. 9 прошло круговратных годов великого Зевса. Древо у нас в кораблях изгнивает. Канаты истлели. Дома и наши супруги, и наши любезные дети, сетуя, нас ожидают, а мы безнадежно здесь медлим, делу не видя конца, для которого шли к Илиону. Други, внемлите, и что повелю я вам, все повинуйтесь, должно бежать. Возвратимся в дорогое отечество наше. Нам не разрушить Трое широкими стогнами града. Стогны – это улицы, площади. Нам не разрушить Трое широкими стогнами града. То есть внутри крепостных стен широкие большие улицы и площади. То есть город очень большой сам. И Агамемнон уверен, что сейчас он услышит единодушный протест войска. Но, в отличие от божественного коварства Зевса, коварство человеческое несовершенно, весьма. Упоминанием о доме и близких, в Персиях Ахеян сердца взволновал Агамемнон всех и во множестве. И что ахейцы? Они побежали.
Они побежали к кораблям,
чтобы спустить их на воду и немедля плыть домой. Причем ахейцы бегут к кораблям с таким же воодушевлением, с каким они ходят в бой. Можете себе представить бегство такого же единого духа, как дух воинский. Вот, бегут они с тем же самым воодушевлением. Это очень сильное движение духа. Насколько оно сильное? Настолько, что оно может пересилить судьбу. Написано так. Так бы судьбе, вопреки, возвращение в домы случилось. Но мы знаем, что ничего не может случиться судьбе вопреки, или, как написано буквально, сверх того, что есть судьба. Ничего такого не может произойти. В последний момент вмешались Афина и Одиссей. Эти два имени имеют особое значение при анализе текста Илиады. Сейчас впервые увидим, как богиня и ее любимый герой действуют совместно. Ну, первая взволновалась Гера бегством Ахеян. Она просит Афину остановить ахейцев. Но как можно остановить такое мощное движение целого народа? Гера очень точное задание дает Афине. Гера говорит: убеждай ты каждого мужа в море для бегства не влечь кораблей обоюдовесельных. Ну, может быть, богу по силам удержать целое войско. Что делает Афина? Сама ли она выполняет просьбу Геры? Нет, она находит Одиссея. Разумом сказано, разумом равного Зевсу. То есть, смотрите, Афина не сама действует. Афина находит человека. Ей нужен человек. И она вдохновляет его на этот подвиг. Посмотрим внимательно, как она это делает. В первой песне Афина, для того, чтобы укротить гнев Ахиллеса, проникла в его сердце и со властью ему велела, что называется, отводить душу в речах, не прибегая к оружию. И во второй песне мы видим, что Афина проникла в сердце Одиссея. Потому что на всем огромном побережье под Троей был только один человек, наблюдая бегство Ахеян, который сердцем чувствовал, что происходит. Что за человек Одиссей? Когда-то до войны Одиссей готов был нарушить священную клятву и пожертвовать славой, чтобы не покидать Итаки. То есть и славой он мог пожертвовать, вот, и клятву готов был священную нарушить. Из второй поэмы Гомера «Одиссеи» мы узнаем, что после окончания Троянской войны Одиссей попал на остров к бессмертной богине, где ему было обещано бессмертие, если он останется на острове. Одиссей не пожелал. Напротив, он был готов отказаться от бессмертия, чтобы вернуться на родину. Этот мотив – отказ от бессмертия – мы еще будем встречать в мифе. У Одиссея этот мотив имеет такое звучание – бессмертие вдали от родины и в разлуке с любимыми хуже смерти. Если уж кто под Трой и желал вернуться домой, так это Одиссей. Что он должен чувствовать теперь, когда ахейцы уже рвут подпоры из-под кораблей и очищают рвы, чтобы спустить корабли на воду? Рвы очищают! Уже до небес поднимались крики, жаждущие в домы. Уже кораблей вырывали подпоры, и корабли пошли. Пошли на воду. Открыт путь домой. Одиссей думен стоял и один, добросносного, черного судна он не касался. Печаль в нем и сердце, и душу пронзила. Великой души человека, от великого чувства. То есть в нем есть что-то большее, чем свое, чем родина, чем родные, чем родная Итака. Большее, чем свое, даже так горячо любимое. Вот такого человека обрела Афина на морском берегу и проникла ему в сердце. Такой человек и в одиночку с Божьей помощью сможет остановить обезумевший народ. Сотрудничество Бога и человека на языке богословия так и называется – синергия. Синергия – это сотрудничество, взаимосодействие. Бог-сердцеведец, дева Афина, богиня мудрости, и человек глубокого сердца, многоумный и многострадальный Одиссей, способны к синергии. Вершиной синергии божественного и человеческого в троянском мифологическом цикле будет, конечно, троянский конь, потому что Афина знает сердце троянских героев и через Одиссея подскажет ахейцам путь к сердцу троян, как можно проникнуть за стены Трои. Остальное герои смогут сделать сами, если решатся погрузиться в чрево коня. Точно так же Афина действует и сейчас на морском берегу. Как Афина помогла Одиссею обратить целый народ от кораблей к площади собраний? Как? Да никак. Произнесла несколько слов ободрения и передала повеление Геры: «Убеждай ты каждого мужа. Остальное герой сделает сам, если он догадается». Как действовать? Вот она синергия Бога и человека. Бог находит человека и говорит, что делать, а человек сам догадывается, как ему действовать. Одиссей сбрасывает верхнюю ризу и вооружается. Чем он вооружается? Какое оружие здесь может помочь? Он берет скипетр Агамемнона. За несколько стихов до этого, во второй песне, достаточно подробно Гомер рассказал нам об этом скипетре. Подробно рассказал. Когда я читал первый раз, я недоумевал, зачем нужно такое описание этого скипетра Агамемнона. Его творец Гефест подарил скипетр Зевсу, тот передал Гермесу, от Гермеса он перешел к царям, Пелопсу, Атрею, Фиесту, Агамемнону. То есть Агамемнон – седьмой владетель скипетра. Этот скипетр золотой, сказано. Ну, золотой – это значит обложенный золотом. То есть, это палка, обложенная золотом. Отцовский, вовеки не гибнущий скипетр Агамемнона был всем хорошо известен ахейцам. То есть, это видимый знак, символ царской власти. Вооружившись этим символом, то есть, взяв этот скипетр, вооружившись им как символом, Одиссей бросается убеждать каждого мужа. Этим символом он их испытывает, и им же, как палкой, тяжелой и большой, карает ослушных. К царям и знаменитым мужам Одиссей обращался кротко, но со скрытой угрозой. Смысл его был в том, может быть, Агамемнон вас испытывает. Он говорит в буквальном переводе тем людям, которые поддаются убеждению. «Гнев велик царя, питомца Зевеса, честь же его от Зевса, и любит его мудрый Зевс». Три раза он повторяет «Зевс, Зевс, Зевс». Вот. С такой речью Одиссей обращался к тем, кто, увидев символ царской власти, вспоминал о царе и о Зевсе. А если он встречал кого-либо шумного межнарода, кто не вразумлялся при виде скипетра, кто, как бы мы сказали, не обладал символическим мышлением, против того Одиссей использовал скипетр как палку. И эта палка была увесистая, потому что несколькими стихами ранее было сказано, что Агамемнон опирался на скипетр, когда вещал к ахейцам. Ударив скипетром ослушника, Одиссей затем вразумлял его. «Нет в многовластии блага, да будет единый властитель». Этот стих 204 второй песни «Илиады» станет политическим лозунгом в исторические времена. «Нет в многовластии блага, да будет единый властитель». И так вот, используя символ скипетр, то как орудие убеждения, то как оружие и палку, Одиссей отвратил ахейцев от бегства. Все вернулись на площадь собраний, расселись и успокоились, кроме одного, его звали Тирсит. Одиссей жестоко расправился с Тирситом. Он сначала объяснил, за что, а потом он бьет его скипетром по хребту, и над хромоногим Тирситом смеются.